ситуацию на брал, то есть взяла там вот этих пород, дальше.
Я
приглашаю собраться.
Ну давай.
Итак.
Как
хорошо, мои дорогие. Я поздравляю всех с днем рождения Артерии.
Ура!
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 Привет! 13 лет это так как-то не то ни сё, такой подростковый возраст какой-то другой. В общем, мы как-то его не так, как обычно, празднуем бурным таким карнавальным образом, потому что сегодня, в частности, не мог прийти отец-основатель наш, Артерий Саша Строев, у него где-то вот ровно сегодня концерт. И поэтому обычно главное действующее лицо этого дня бывает он, потому что никого из нас у основания Артерии и не стояло, скажем так. То есть это было 13 лет назад, все это создал, придумал, организовал и осуществил своими руками в кругу своих каких-то друзей, вот, Саша Строев. И это было в Цедрии, как вы все знаете, в каминном зале, который они откопали от ужасного какого-то мусора, который там лет 20 накапливался до этого. И они превратили это в замечательный такой театр, такой черный кабинет, как бы такой строгий, абсолютно пустой, чистый, скромно оборудованный. Ну, во что это все потом превратилось, вы знаете. Совсем, да.
У нас станет вопрос.
Да,
а что-то мы не ошиблись?
Это такое ощущение, что это ваша артерия лет 13, а Строевская должна быть больше.
Я в прошлом году уже мы праздновали 13.
Я в феврале 2006 года пришел в артерию, и там уже были вы.
В 2006 году уже...
А в прошлом году сколько мы праздновали?
Не знаю, в 2006 году не, ну, мы уже ездили во все эти путильские фестивали. Уже все.
Да, так это не связано с артерией, Таня.
Строев один год всего.
Саша был всего полтора года.
Может быть, тогда.
Друзья мои, значит, я готова ошибиться. То есть
в 2006 точно уже были вы.
В любых цифрах вообще чисто. Ошибаюсь и буду ошибаться. Я же не профессор математики. Вот. Я ошибаюсь очень сильно в этих цифрах, но Саша Строев всего полтора года. Правил, он создавал и сразу и правил, и сразу и насладился этим делом, и тут же ему пришлось и искать себе замену, потому что через полтора года у него началась бурная кинематографическая жизнь как режиссера. Вот. Но обо всем об этом мы решили сегодня так вкратце вспомнить обязательно, потому что это все-таки день для нас культовый такой. Хотя, вот, повторюсь, я не была же 6 декабря, когда был первый вечер, знаю только понаслышке, что все сидели в шубах, в валенках каких-то, сапогах, потому что было дико холодно, в этом зале еще даже не топилось. Не то, что там не было оборудовано, но вот был поэтический вечер вот в таком совершенно... как такая изба читальня где-нибудь на севере русском, в Сибири. Вот. И этого мы ничего не застали, Саши нет, что мы без него тут будем это рассказывать, а дальше у нас есть один план. Я оправдаюсь, что у нас будет обязательно такой вот всплеск воспоминаний, связанный причудливым образом с сегодняшним днем, с тем, что сейчас будет, это все как-то связано. Потому что я могу сказать только... такую бросить вам такую затравку такую, что артерия моей жизни и я в жизни артерии оказалась благодаря моему папе вообще. Это такое было удивительное явление. Об этом мы будем рассказывать вам намечено на 10 февраля этот рассказ. Он связан с моим папой, связан с Александром Сергеевичем Пушкиным, с Александром Игоревичем Строевым. И с бабушкой моей Лидией Тимошенко. Вот такой узел. Весь этот узел нами распутан. Ой, подышал. Таня, здравствуй, дорогой. Можно, если хочешь, там можно раздеться, вот где качели, а можешь так заходить. Вот, поэтому есть какие-то основания посвятить сегодняшний вечер моему папе и его судьбе, потому что, вот, как я уже сказала, намекнула, что я с артерией связана, вот, по крайней мере, решение принималось папой и как-то вот при его содействии. Содействие Пушкина, видите, Машанка.
Заинтриговали.
Да. Ну,
это
отдельная история, другой совершенно сюжет, но мы к нему вернемся. Обязательно, вот в феврале, 10 февраля, это день памяти Пушкина, и поэтому со Штроем примерно назначили на это число.
Это воскресенье.
Еще и воскресенье. Отлично. Спасибо большое. Прекрасно. Вот, и мы будем тогда рассказывать обо всем об этом. А сейчас отправляемся в путешествие в прекрасную страну Дагестан, страну гор. И сейчас Андрей подготовил какие-то слайды. Фотографии я их не видела. В этом есть некий тоже такой казус, потому что я не знаю, как это все будет строиться, но и никто не знает. Ну, в общем, в этом году, необыкновенно поздно, уже в конце ноября, в конце октября, на грани октября и ноября, мы отправились в горы. Хотели поехать нормальное, теплое время, в сентябре, но не получилось, потому что кинофестиваль «Кунаки», на который мы должны были потом прибыть с нашим фильмом с Андреем, вот, он перенесся на начало ноября. И поэтому и поездка наша сдвигалась, и как мне объяснили потом в Дагестане, и золотая осень вынуждена была сдвинуться необыкновенно поздно, потому что в прошлом году, например, снег выпал то ли 10 сентября, то ли 15-го, в общем, как в горах выпадет снег, обычно это уже как бы зима такая начинается. Вот. А тут мы приехали в удивительное, потрясающее время. Вот я боюсь, что как раз папина экспедиция никогда не бывала в это время, потому что это всегда было лето, как-то был случай, что в сентябре папа ездил, и тоже вот как раз выпал снег в селении Арчи это было. Это в фильме потом эти кадры, вы увидите этот снег, незабываемый совершенно, который, к счастью, был снят на видеокамеру. Вот. Ну, а так-то нам повезло увидеть неимоверную красоту золотой осени в горах. И начали мы с предгорий. Это даже не еще считается не очень... Называется предгорьями, правильно? Я буду все время спрашивать Расула,
да.
А Расул будет в любой момент добавлять... вставать и говорить, и помогать, потому что на самом деле...
Мы приехали в Дюбек.
Да, Табасаранский район. Табасаранский язык.
Это еще не горы.
Ну да, они-то считают, что горы, но вообще-то... Но
вообще-то нет.
Вообще-то нет, хотя это очень красивые холмы такие, и поросшие дивными лесами. Вот как раз, Андрей, вот эти дубовые леса показаны, а это момент, когда дуб такой золото такое отбирает себя. И сейчас я вам покажу.
Вот наши как раз друзья, обретенные герои нашего фильма.
Который стал, слева стоит Алибек, который стал нашим кулаком. Вот он, учитель физики, чудесный совершенно человек. Как мы туда попадали, у нас были какие-то телефоны, которые нам дал Миша Даниэль, папин ученик, замечательный ученый, который сейчас тоже вовсю ездит туда в экспедицию. Надеюсь, что Миша придет, он вообще обещал прийти. И вот к этому Алибеку мы попали следующим образом. Рассказать вам? Ну да, да, у нас было два телефона из Дюбека. Алибек и некто еще, там, допустим, Исмаил. Ничего страшного. Я спрашиваю Андрея, кому звонить? Исмаил шел первым, Алибек вторым. Я говорю, Исмаилу или Алибеку? Андрей почему-то говорит, конечно, Алибек. Я не послушалась мужа. И позвонила все-таки по первому номеру. И человек там мне в трубку ответил, ну, приезжайте в понедельник. А понедельник был через 3 дня, а мы вообще-то собирались прямо в этот день ринуться в Дюбек. Приезжайте в понедельник, как раз все учителя соберутся, я разведаю и вам сообщу. Но совсем не та схема, какая нам нужна. Ну, и я долго мучилась, и позвонила таки Алибеку. Алибек сказал, приезжайте, будем отдыхать, приезжайте скорее. И мы поняли, что надо ехать к Алибеку, Андрей был прав. И таки так и оказалось. Потом оказалось, что у этого есть серьезная причина, что Исмаил не порывался вот так бурно нас звать к себе в гости, потому что у него только что была операция, у него была причина. Но мы до этого не знали, а реакция Алибека была классическая дагестанская реакция. Вот услышав, что какой-то вообще назревает гость, он потом сам нам даже звонил и говорит: давайте я вас встречу на перекрестке, давайте я выйду вам навстречу. В общем, мы поняли, что человек нам рад, хотя понятия не имеет, кто мы такие. И даже, как выяснилось, он не знает, кто такой Миша Даниэль, который дал нам его телефон. Только после нескольких часов наших разговоров и выяснений он сказал: а еще вот этим летом, еще вот приезжали, одни были очень хорошие, там вот такие были, но мы с ним совсем мало поговорили, там минут 15, показалось, что вот это и был Миша Даниэль. То есть он в его судьбе был, но как Миша Даниэль не отпечатался. Вот, а сейчас я...
Да, это, собственно, наша концепция была в том, что вот в каждом селении по одной, по две работы Нина рисовала еще. Вот,
да.
Вот это как раз вот с этого места нарисованная картина на фотографии. Вот она вживую вот выглядит так.
Ну, да.
Так что можете...
Это... Да, концепция была такая, что я мечтала рисовать. И в 16-м году, и в 15-м. Но не было никакой возможности. Наши поездки тогда были ну такие просто спринтерские, что нужно было все время нестись. И, ну, невозможно было успеть. Были только жалкие наброски, которые вошли в эти фильмы. Для меня они вот жалкие наброски. Не очень даже как бы мне неловко, что они туда вошли, но они хоть как-то разнообразят и показывают, что все-таки... Да, пожалуйста, смотрите.
На этот раз зато взяли краски.
А в этот раз я уже решила, во что бы то ни стало успевать рисовать, я даже с Расулом это обсудила, чтобы ни Андрей, ни Расул, чтобы они меня не торопили и не нервничали, а причины были, потому что в конце октября, начало ноября день такой короткий, собственно, в 4 часа уже вообще полностью темнеет, как у нас зимой, и ну как 4, полпятого. Пять уже совсем. Пять уже просто ночь, как ночью. Поэтому мы стали все вставать очень рано.
И ожидали снега, и мы
это знали. Вот именно. Снега сдерживались как могли уже. Зима
из последних сил.
Прогноз говорил, что вот, допустим, вот наше путешествие начиналось в воскресенье, а по прогнозу самые ужасные какие-то снега в пятницу планировались. Вот, поэтому мы чувствовали, что зима просто наступает нам на пятки. Ну вот, селение Бюбек, оно, его особенность, вот тут видел Лавша на фотографии.
Ну, немножко зеленовато.
Немножко зеленовато, а вообще это такие
холмы.
Идеально подстриженные овцами газоны такие. Вот такой высоты трава, просто как английский газон. На самом деле просто это делают овечки, выедают все так. И раскинуты по этим холмам огромные грецкие орехи и дикие груши. И вот это описывают.
Ну, не очень дикие, да.
Ну, одичалые на
трубке, да? Только одичалые.
Да, ты прав, вообще-то они крупные, чужие, дикие. Ну, что они в дикой природе, а груши-то породистые вообще-то.
Да.
Короче говоря, это вообще земля немного напоминает, вот, например, мне Абхазию напоминает. То есть там все родит. Она очень плодородная, там их сады великолепные, и люди занимаются во всю земледелие.
Дальше уже не Дюбек, но в принципе те же края.
Ну вот, а вот это еще одна картина Дюбек с утра.
Да, вышло солнце.
Да, вот это был пасмурный денек.
Это пасмурный.
То, что она такая электрически яркая, это я тоже не виновата, потому что такая была осень действительно. То есть деревья светились как сумасшедшие, прямо огнем. Вот. А утром вышло солнышко, мы распрощались с нашим прекрасным Алибеком и пошли рисовать. И еще у нас был, у тебя был такой маленький друг под названием Дрон.
Да.
Он появился у нас как раз накануне нашей поездки и исключительно благодаря вот этой авантюре с продажей моих работ мы смогли на удивление насобирать не только для путешествия, но даже на дрончика такого поддержанного, но замечательного, совершенно ручное такое существо, которое с Андреем нашло мгновенно общий язык. И тогда я придумала такую штуку, что мужчины будут запускать дрон, а в это время я буду рисовать. И вот,
пока он летает.
Да, батарейка у него 20 минут.
А когда он садится, он уже снимает уже законченное полотно.
Да, и я никого не раздражаю, потому что мужчины заняты делом, и в это время...
Летает он около 20 минут.
Да, я должна за 20 минут намахать большущую картину. Вот, вот такой был замысел. Вот, и мы пошли рисовать.
Летает он, снимает, как начинается работа, а садится уже...
Еще не выдавал.
Такая идея.
Да. Очень смешно, через 2 часа нам позвонил Алибек, которому уже простились, как бы уехали. А что это вы делали? То есть как бы ему тут же все
доложили.
Да, ему все доложили, что его кулаки, вот эти его гости, не уехали, а куда-то еще ездили по селению на машине. Мы рисовали, рисовали, мы ничего плохого не делали.
Ну кто же, Табасаран тут фотографии
делают? Да, а дальше из Табасаранского района нам нужно было через перевал поехать. Тоже к табасаранцам, но живущим...
На другом конце.
Да, за перевалом в Хирском районе. Это вот
селение Кандик.
И вот такой там оказался
это вот фотография дороги через перевал, вот она вот так вот выглядит.
Да.
И вот она эта картина, фотография. Это фотография, а это вот...
Что-то на картине как-то здесь все ровно, а на картине все не ровно. Гораздо красивее на картине.
Ну я же не набрала, смотрите, в принципе, все примерно так.
Фотография, на картине права, потому что все врабовался.
Вот, мои дорогие, ну там Андрей выбрал, он же, я все больше убеждаюсь, что он любитель все-таки экстрима у нас. Вот, он выбрал мне такую дорогу через перевал, по которой не ездили уже давным-давно никто.
Не, ездили, мы видели даже.
Серьезно?
Ну там был УАЗик еще.
Один УАЗик был. Она, во-первых, такая узкая, что вот как раз из тех дорог, на которых разминуться невозможно. Но, к счастью, не с кем было разминаться, потому что там никто не едет. Вот. При этом деревья аж сомкнулись, вот как у спящей красавицы, срослись уже над дорогой, и мы продирались через какие-то кусты колючие. Но,
но
красота была такая, что я ни капельки не ругала его, а только восхваляла, потому что дорога была... Дивно красиво.
Вот такие там виды там наверху. При том, что там как бы перевал, а там на самом деле несколько перевалов, потому что как бы едешь вверх, потом спускаешься к реке, поднимаешься на следующую горку, опять вниз. Такая дорога напрямки была у нас.
Да. И приехали мы в совершенно другой ландшафт. Я уже повторяюсь, я как-то говорила всем, что чем для меня Дагестан одной из причин такого необыкновенного притяжения, что совсем небольшие расстояния, но ты попадаешь как будто вообще в другую страну. Вот мы перевал этот перевалили, но это еще поэт, еще не перевалили. Очень красиво стало. А как перевалили, ни одного дерева, альпийские луга, совершенно другая природа. Вот я вам покажу
это
сейчас.
Не перевалили.
Ну ладно, сейчас Андрей догонит, а я пока покажу вам селение Кандик. Поскольку
вот это перевалили уже,
Кандик,
кончается
да,
деревья.
Вот селение Кандик.
Вот он, окрестности Кандика.
Уже окрестности Кандика.
Это вот.
Вот такой Тарзан. Совершенно другой.
Тарзан. Его прозвище Тарзан.
Я, говорит, Чебан подошел к нам, познакомился, говорит, Рамазан зовут. Прозвище Тарзан.
Рамазан Тарзан.
Ну вот, и... Подожди, остановить не важно, пускай видят.
Можно.
В общем, в Кандике нас встретили туманы. Вот приехали,
это
еще не было.
На выезде. А когда приехали, было вот так, а потом...
А потом спустились туманы, и вот возник такой вот совершенно китайский ландшафт. Не знаю, будет сейчас такой доказывающий муляризм фотографии.
Нет, я такой...
В общем, вот это окрестности Кандика. В какой-то момент мы даже хотели слинегадствовать, я говорю, может, не ехать в Кандик, потому что тоже табасаранцы, и нам надо как-то все успеть, и с Расулом стыковаться, и поехать в Лезгинию, к Лезгинам. А Андрей говорит, как же не ехать в Кандик? Осталась такая шутка с Андрея Васильевича Казасова, дойти до Кандикции. Мы же должны дойти до Кандикции. Вот поэтому мы все-таки поехали в Кандик. и до кондиции в каком-то смысле дошли, потому что там мы встретили чудесных, неожиданных людей, у нас не было никаких контактов, мы вообще ехали в никуда, на обум, но чудесный совершенно учитель, зауч, привел нас к директору Дома культуры, который оказался Бабаев такие.
Два Бабаева.
И вот это два Бабаева, который просто нам устроил музыкальное буйство. Да, и вот они стоят, зауч, Андрей слева и справа тоже Бабаев. Два Бабаева.
Слева, да?
Слева Бабаев, справа Бабаев. Вот, и они стали, вначале они просто стали без попах. И тут меня что-то так толкнуло, я говорю, как-то вот без попах вы не очень хорошо выглядите, мужчины. И этот наш друг, вот директор Дома культуры, прям подпрыгнул, сказал, папаша, у меня много попах, много попах. Принес целую коллекцию попах, они начали мерить, выбирать. После этого он нам рассказал, что попаха для джигита, это Расул, да, очень важно. Это, сказал, это вообще достоинство мужское, сказал. Когда вообще нельзя прикасаться к чужой папахе, сказал. Я вот до сих пор все время задаю вопрос, жена может прикасаться к папахе мужа вообще? Может, все-таки?
Он ее чистит.
Если она жена.
Андрей очень гармонично выглядит в папахе.
Ну, да.
Я помню, мой отец говорил, у нас поговорка из папаха. Под моей папахой я король. Под моей папахой.
Под моей папахой я король.
И кинжал, если кто-то там что-то скажет, обычно это...
Андрей, слышишь, Расул говорит, что его папа говорил, под моей папахой я король. Так что Андрей обзавелся, теперь не имеет своя папаха. Под ней король, вот кто он под ней. Замечательно.